Ну а с нами на связи экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Вячеслав, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, азиатские рынки сегодня утром падали. Также, да, биржи Тайваня, Шанхая, Гонконга. В общем, многие-многие компании потеряли какие-то значительные деньги, значительные суммы. А скажите, вот это графики утренние, вот у нас эфира почти полтора часа идет. А что-то поменялось, может быть, отскочили назад?
Или наоборот, все стало хуже?
Да.
Да нет, минус 10% китайские акции, ну, в среднем так, минус 10% все развивающиеся юго-восточные страны и минус там 4-5% такие развитые, типа Японии, типа Кореи. Нет, это все понятно, но как до боли... Нет, сейчас пока прошу не показывать этот график, чуть позже я скажу, когда его нужно включить. Смотрите, вот я уже вспоминал сегодня с утра 98-й год, кто жил в то время или кто занимался хотя бы отчасти бизнесом или читал экономические сводки, у того прям дежавю сегодня. 98-й год, помните, если кризис начался с Юго-Восточной Азии, с падения бирж как раз Тайваня, Гонконга, Шанхая, Японии, Малайзии, все вот эти вот так называемые азиатские тигры присели на задние лапки и потом понеслось. Россия так не страдала, наверное, никогда, как в 98-м году. Поэтому я призываю вас вспомнить эту аналогию, что с азиатских тигров начался новый, на самом деле, не только экономический, но и политический период в истории России, потому что после 98 года закончились надежды на демократизацию, Путин был уже предрешен фактически через Примакова, кто помнит, да? Экономика всегда в основе политики. Я думаю, что сейчас мы присутствуем при новом сломе эпох, мы живем на сломе эпох, эпох, как хотите, употребляйте это выражение, но... Вот прошло 27 лет, и мы снова просыпаемся от упавших бирж азиатских, при том, что они так не падали давным-давно, 17 лет они так не падали с 2008 года. Но сколько бы мы ни говорили про новую архитектуру мировой торговли в связи с тарифами Трампа, не притормозит ли он, а не там, начнутся ли какие-нибудь бесконечные переговоры о том, что давайте все-таки сядем, договоримся. Результаты-то у Трампа уже прямо сегодня есть. Я когда заглянул, вот сейчас мы покажем график, давайте его включим, когда я заглянул и посмотрел, что же с доходностью десятилетних американских облигаций, вдруг увидел, что они упали таки ниже 4%. Давайте я вам вкратце расскажу, что это за результат. Вот смотрите. Это стоимость обслуживания американского госдолга, который, как вы знаете, 36 триллионов долларов. Американский госдолг просто умопомрачительно высок, и в последние месяцы заговорили о том, что действительно дальше уже некуда. Расходы на обслуживание этого американского долга запредельные. Бюджет американский трещит по швам. Все, что делал Маск со своей бензопилой, это отчасти попытка решить бюджетные проблемы. Введение пошлин – это тоже отчасти решение проблемы, потому что это сотни миллиардов, то, что Трамп хочет получить. Получит или нет – другой вопрос. Но вот первый эффект он сегодня получил. Внимательно смотрим на график. Было 4,8%, стало меньше 4%. Ну, то есть в момент инаугурации Трампа. И сейчас разница 20% в стоимости обслуживания американского долга. То есть это 1-процентный пункт, было 4,8, сейчас там 3,9, к примеру, да, почти 1-процентный пункт. Но если говорить в абсолютных показателях, 20%. А теперь внимание, если обслуживание американского долга становится не там 5%, как было, да, то есть условно от 36, мы сейчас все очень грубо, давайте вот, чтобы меня потом не хватали за язык и не говорили, вот, вы там неправильно посчитали, есть 4-летние облигации, я сейчас очень грубо, чтобы большинство зрителей поняли, что сделал Трамп. 5% от 36 триллионов долга, это примерно в год стоит обслуживание там 1,8 триллиона долларов. Вы представляете, 1,8 триллиона долларов казна американская должна платить, чтобы поддерживать вот эту махину госдолга. А теперь опускаем на 1-процентный пункт, и вместо 5 это становится 4. Все огрубляю, да, 4. 4 от 36 – это уже там триллион 400, грубо опять же, да? Вот возьмите за один день 300 миллиардов долларов для бюджета заработаете. Вот у вас есть идеи, как заработать за один день для бюджета 300 миллиардов долларов? У меня нету. Вот, соответственно, вот вам конкретный результат. За правление Трампа на 1-процентный пункт подешевело обслуживание госдолга. Он сидит, потирает руки, я уверен. Да? И когда ему кричат, давай отмотаем все назад, давай вернем переговорные позиции наши, используем твой этот мув, заявление только как переговорную позицию. Он говорит, подождите, ребята, я уже Америке заработал 300 миллиардов. Сейчас пошлины с 9 апреля заработают, я еще заработаю 700 миллиардов долларов в год. Триллион в чистом виде я вам принес. А вы не охренели меня критиковать, скажет Трамп?
Нет, извините, я хочу здесь как бы напрашивается вопрос, в чем подвох? В чем подвох? Или нет подвоха?
Подвох в том, что он рушит всю экономическую систему старую. Вот в подвох. Будет беднее, будут еще беднее, бедные будут еще беднее, естественно. Страны развивающиеся, которые получили шанс на развитие в связи с вступлением в ВТО, в связи с вот этой системой свободной, абсолютной свободной торговлей, да, которая процветала в мире последние там, 20 лет, отсчитываем с момента вступления Китая в ВТО, да, вот эта система разрушена. Все. И все страны, которые получили шанс выбраться из нищеты, выбраться из какого-то ну, там, беспросветного совершенно прозябания, они теперь этот шанс должны переосмыслить. У них нет этой возможности, то есть они должны работать и жить по-другому, не за счет американского потребителя. Да? То есть мы производим все, американский потребитель потребляет. Вот как бы схема международной торговли. Да? Все. При том, что, да, конечно, Америка не 100% в экспорте того же Китая или Вьетнама или кого-то еще. Да, понятно, что это там 20-30%, ну, с Вьетнамом чуть больше. Соответственно, а куда все это продавать? Должен перешить Вьетнам, Китай, я не знаю, там, другие страны, вплоть до необитаемых островов с пингвинами. Вот, зачем мы нужны? И дальше, я надеюсь, будет мысль работать следующим образом. А давайте сделаем такими же потребителями, как американские, своих потребителей. Только в этом будущее для таких стран, которые сейчас падают биржи, у которых и которые кричат, шеф, все пропало, гипс снимают. Внимание, единственный шанс выжить у этих стран теперь не надеяться на американского потребителя, что он все купит втридорога, да? А сделать своих потребителей, свой народ богаче. А это возможно только через демократические реформы, только через демонополизацию, только через возможность свободного, творческого, созидательного, предпринимательского труда. А это значит, нужно выходить из всяких коммунистических безумных диктатур, нужно освобождать политзаключенных, свободу слова вводить и так далее. То есть делать, по сути, американскую систему во Вьетнаме, американскую систему в Китае и так далее. И я считаю, что если вдруг хоть кто-то в мире задумается об этом, после того, что Трамп сделал, при том, что я ненавижу Трампа за то, что он делает в отношении Украины. Я ненавижу Трампа за его лицемерие, ханжество и обман, которым он пробивает дорогу своим инициативам. Мне это все очень не близко. То, поверьте, если вдруг в какой-то момент его действия окажут какое-то совершенно неожиданное влияние на весь мир, да, и все задумаются о том, что хватит жить экспортом, хватит, это не работает больше, нужно внутренний рынок развивать. Нужно, чтобы все, что производил Китай, производилось, потреблялось в Китае. А для этого благосостояние китайского среднего потребителя должно вырасти примерно в 5 раз. Вот пусть китайская компартия думает, а как в 5 раз нарастить потребление внутри Китая? Пусть думает. И они совершенно точно придут к выходу, к выбору, что нужно что-то делать с системой, в первую очередь общественно-политической системой. Давать больше свобод, давать больше возможностей для реализации личности внутри страны. Вот, это, если кратко, мой манифест.
Но если мы говорим про какой-то исторический пример, сейчас очень много мы видим самые низкие показатели там с 2008 года, самые низкие с 98 года. Но ведь, если я не ошибаюсь, каждый раз, когда происходит какой-то кризис, потом придумываются некоторые системные предохранители. Насколько эти системные предохранители сейчас сильны, чтобы избежать такого максимально глобального кризиса?
А вы их не знаете, какие последние кризисы использовались страховочные механизмы? Ну вот вы же наверняка знаете. Ну, что, правда, не знаете?
Нет, но вот залить, сейчас...
Залить деньгами.
А, ну 2008 год в России, да. Ну, ну например,
да, стоп-фонд. В России везде. Подождите. 2008 год Америка, Обама начал печатать деньги. Ковидный кризис, да, Трамп начал печатать деньги, Байден продолжил печатать деньги. Так заливались все мировые кризисы последние десятилетия, да. И плюс еще все остальные страны приходили в ФРС, Федеральную резервную систему США, и просили так называемые долларовые свопы. То есть они давали как бы свою валюту в залог и просили неограниченный доступ к долларам. И ФРС еще печатал и Европе доллары, и Японии доллары печатал. Да, и таким образом, вот если вы посмотрите, сколько ФРС по валютным свопам давало, в 2008 году увидите пик, в 2020 году увидите пик. Да? Я в своем вот, вчерашнем выпуске на своем YouTube-канале приводил эти данные. А теперь не будет всего этого, не будет, потому что Трамп четко сказал, дальше печатать не можем, дальше раздувать госдолг не можем. Соответственно, а что будет? Ну, какая-то другая, но точно уже не так, как раньше. Если вы спрашиваете, как раньше, я вам ответил, как раньше, а этот механизм больше включен не будет. То есть Трамп уже не даст эти триллионы долларов, чтобы залить очередной кризис. И вот тут мы подходим к необходимости перестройки все-таки экономической системы. То есть раньше лечили заплатками, пластырем, а сейчас нужно делать какую-то операцию хирургическую. Что это будет за операция, как изменится мир, то, что он изменится, это однозначно. Но легкого решения, безболезненного, пройти этот кризис, реструктуризации мировой экономической системы, ну, точно не получится. Либо Трамп отыграет назад, тогда это просто будет отложено во времени на какую-то будущую администрацию.
Вопрос про цену на нефть. Вот сегодня утром пришла информация, что цена нефти марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель впервые с 12 апреля 2021 года, то есть впервые за так, 4 года. Сложно считать.
Да, 21 года.
А нам ждать и дальнейшего снижения цен?
Знаете, я последние вот дни через каждые полчаса захожу на сайт, нажимаю кнопочку обновления и прям вижу, как вытягиваются лица в Кремле, в Минфине, в Центробанке. А что делать-то? Ладно, Brent 63, так Urals 56 уже. Вы посмотрите на график, Urals — это российская нефть, 56. Да, то есть было вот на пятницу там около 60, и вопрос, пойдет ли она, это вы бренд, показываете, да, о, уже 62,76, прекрасно. Конечно же, ниже 60 мы по бренду уйдем, но меня больше интересует, уйдем ли мы ниже 50 по российской нефти Urals. Потому что если мы уходим по 50, ниже 50 по российской нефти Urals, во-первых, вспомним так называемый нефтяной потолок. Помните? Не больше 60 долларов за российскую нефть. Вся система санкций была построена на том, чтобы не допустить продажи российской нефти дороже 60 долларов. Трамп лучше всех справился с этой задачей. 56 теперь российская нефть, понимаете? Не надо ни за какими танкерами больше гоняться, понимаете? Просто давай еще Трамп поднажми, давай 49, и в Украине тебе будут памятники ставить, я считаю. Потому что война, как я говорю, уже второй год, война может прекратиться, и Путин перестанет требовать капитуляцию Украины только в одном случае, когда в этой ресурсной войне у Кремля закончатся ресурсы. Пока он еще печатает, пока он еще как-то заметает под ковер гиперинфляцию, пока есть еще какие-то возможности там что-то забрать из обнищавшего фонда национального благосостояния. Ладно, но когда у вас нефть будет ниже 50, это значит большинство скважин нерентабельны, надо закрывать. Эту ситуацию мы уже видели примерно в ковид, когда цена падала до 20, она вообще падала до нуля, если помните. Ну уж совсем критические ситуации не берем. Вот сейчас подбирается все там, сначала к началу 2023 года. Если вы помните, после всплеска в 2022 году в середине нефтяных цен там, до 120, потом они долго-долго-долго падали, очень серьезно проседали. Ниже 50 уходила в 2023 году цена российской нефти. Но в 2022 было столько сотен миллиардов долларов заработано на этом скачке цен на углеводороды. И настолько короткий был период дешевой нефти в 2023 году, что страна этого не заметила. Но сейчас, когда фонд национального благосостояния пустой, когда дефицит бюджета 3,8 триллиона рублей за два месяца, когда военные расходы 13 триллионов рублей, на самом деле 15-16, да, все, вот цена ниже 50, я жду послезавтра, я хожу, ставлю свечку мысленно. Вот после ниже 50, и если это сохранится хотя бы несколько месяцев, ну все, ну какие там наступления, ну какие там уже, ну камон. Надо как можно быстрее все это сворачивать, сокращать расходы на войну, секвестировать вообще все расходы бюджета. Ну потому что это катастрофа, за которой просто уже не подняться. Это будет уже 98-й год, в полной красе, что называется.
Но у меня есть ощущение, что они с гораздо большим успехом и радостью порежет какую-то социалку в очередной раз, образование, медицину, не знаю, спорт и все остальное. А вот военные расходы...
Там нечего резать. Там нечего резать. Медицину и так уже режут. Почитайте новости региональные про сокращение медперсонала в больницах скорой помощи, в службах скорой помощи, в поликлиниках, в детских садах, в образовании. Все режут и так уже. Там некуда резать больше. Соответственно, они все, что можно, уже сократили. В бюджете нет никаких расходов, которые даже не безболезненно, а в принципе... Ну, то есть просто закрывать школы. Ну, то есть дети утром в 7 утра не идут в школу. Окей, такой вариант рассматриваем. Или скорая помощь не приезжает. Такой вариант рассматриваем? Нет. Я считаю, что есть все-таки какие-то, так скажем, пределы, да, сокращения расходов. Вот они уже достигнуты. Дальше можно сокращать только силовой аппарат, Росгвардию, оптимизировать, скажем, военные расходы в первую очередь. Ну, допустим, вы не хотите военные расходы сокращать. Тогда вам нужно Росгвардию сокращать, вам нужно силовиков, расходы, я не знаю, на что, на помощь к предприятиям, да, придет самолетостроение, самолетчикам скажут, денег нет. Придут нефтяники, придут угольщики, придут лесопромышленники, и всем скажут, денег нет в бюджете. Все. И повалятся все отрасли одна за одной, и банки повалятся вслед. В общем, давайте смотреть на цену на нефть. На самом деле, все остальное, такие разговоры, все эти санкции, не санкции. Вот ниже 50 несколько месяцев, Urals сейчас 56, вот несколько месяцев ниже 50, Трамп не подведи, и все, мы мир не узнаем.
А Трамп, как раз выступая на борту Air Force One сегодня ночью, возвращаясь из Флориды с гольф-турнира в Вашингтон, сказал о том, что он поговорил с несколькими руководителями стран. Он не объяснил, с кем он говорил. Он сказал, я не знаю, может быть, это были частные разговоры, мне нужно уточнить, хотят ли они, чтобы я говорил, но с кем я общался, но это топ-руководители, как он выразился. Нетаньяху заявил, что он будет первым, кто лично поговорит с Дональдом Трампом относительно тарифов. Вот сейчас те тарифы, которые ввел Дональд Трамп, вот с отдельными странами, с отдельными руководителями этих стран, может ли он с ними пойти на какие-то договоренности, но одновременно перестраивая мировую экономику? Или это нужно, чтобы система полностью вот перестраивалась, и он уже ни с кем никуда не пойдет договариваться?
Мне понравились в израильских пабликах такие едкие комментарии, что ущерб Израиля от пошлин Трампа превысил помощь Трампа Израилю. И, то есть, подождите, а Трамп все-таки нам друг или не друг? Я думаю, что вот этот вопрос, Трамп он друг или не друг, Трамп он хороший или плохой, Трамп он добро или зло, это на самом деле главная дилемма наступившей эпохи, потому что однозначно ответить на этот вопрос невозможно. И для Израиля, конечно, экономический ущерб там, по-моему, 17% им пошлины ввели, если я не ошибаюсь. Это не так много, это там, не Вьетнам, конечно, да, но для Израиля это очень чувствительно. И, соответственно, конечно, начнутся переговоры. Дальше мы поймем, все-таки вся эта история с табличками, которые он там на розовой лужайке или где там преподносил нам на прошлой неделе, это все-таки была переговорная позиция, то есть задрать переговорную позицию, усилить свою переговорную позицию, а потом отторговывать от всех партнеров то, что нужно. Только Китай, он не будет, как сказал, никак послабления никакие Китаю не даст. Да? Я допускаю, что с Европой договориться о каких-то более-менее пропорциональных тарифах, да, с Израилем, с Кореей, с Японией, с союзниками, да, это вполне возможно. Но смотрим на Китай. Меня вообще все это интересует только в одном смысле. Когда прекратят убивать детей в Украине. Поэтому мне на все по барабану. Скорее бы режим в Кремле сдулся. Вот. Поэтому с этой точки зрения уничтожить китайское превосходство, сделать так, чтобы Китай начал падать, ушел в рецессию, и Россия перестала бы получать вообще какие бы то ни было доходы из Китая. Вот я считаю, это главное. И Трамп, я надеюсь, не даст слабину Китаю. Почему я так считаю? Смотрите, помните, очень прошло незамеченная такая новость, что США ведут штрафы для, ну, пошлины, штрафы, да, для судов, которые произведены в Китае и которые перевозят товары в США. То есть если в американский порт заходит какой-то товар на китайском судне, то с этого китайского судна заплатите $1.5 миллиона. И это, конечно, полное безумие. Так никто в мире никогда не делал. Вот Трамп это придумал. Да, чтобы перестали заказывать суда у Китая, стали заказывать у Америки. Америка хочет судостроение свое зачем-то поднять. Сейчас без комментариев. Да? Ну, хочет и хочет. Главное, она хочет продавить китайское судостроение, которое в 230 раз мощнее теперь американского. В 230 раз мощнее американского. Запомните эту цифру. И вот они придумали такую меру. И что вы думаете? Реально ставки фрахта на некитайские суда поползли вверх. А это значит, все серьезно воспринимают угрозу, что китайские суда не смогут заходить, ну, произведенные в Китае. Вы представляете, они могут принадлежать Литве, они могут принадлежать Германии, они могут принадлежать Бермудам, эти китайские суда. Неважно, но построенные не в Китае. И с них будут брать штраф 1.5 миллиона при заходе в американский порт. И пошли заказы на суда не китайского производства, фрахт именно, чтобы мои товары перевозило не китайское судно. Из чего я делаю вывод, что это все серьезно. То есть реально эта санкция может заработать. Никаких судов made in China в американских портах. Да? А дальше мы смотрим, окей, если он так всерьез, то дело значит не только в пошлинах. Он действительно Китай хочет дожать. Он может с Европой договориться, с Мексикой, с Канадой, с Японией о каких-то более сбалансированных пошлинах. С Вьетнамом, кстати, не думаю, с Камбоджей не думаю. Почему? Потому что именно через Вьетнам и через Камбоджу или через Малайзию Китай может осуществлять реэкспорт своей продукции в Штаты. Да? То есть просто приклеивать шильдики не made in China, а made in там, Камбоджа, да? Камбодия. И, соответственно, это уже не китайский товар, а другой. Вот. Поэтому все страны, которые в сфере влияния Китая находятся, Юго-Восточная Азия, конечно, Трамп будет продолжать обкладывать высоким тарифом. А что будет с союзниками? Не исключаю переговоров. Конечно, это может и рынки подлечить. То есть в моей парадигме, что нужно додавить быстрее экономическую основу путинского фашизма, это, конечно, не очень хорошо, если он начнет договариваться со всеми. Уж простите меня, у меня мысль направлена только в одну сторону. Потому что если вдруг он сейчас начнет договариваться с Европой, с Израилем, с Японией, рынки начнут отрастать, и нефть пойдет вверх, понимаете, да? Потому что все поверят, что Трамп на самом деле шутит. И он будет со всеми договариваться, и тарифов таких не будет. Я этого очень не хочу, но я этого не исключаю. Я тут не играю, wishful thinking, да, я как бы не управляю своими мыслями, реальностью. У меня просто есть некая матрица. Я вам ее излагаю. Что хорошо, что плохо, по-моему. Для каждого что-то хорошо и плохо сейчас по-своему. И человек, сидящий в Америке, смотрящий нашу программу, может плеваться в экран. И я прощаю этого человека, отпускаю ему эти грехи. Я хочу только, чтобы перестала литься кровь Украине, поэтому скорее додавить Китай, скорее додавить Путина.
Ну вот я предложил маленький отрывочек посмотреть интервью Говарда Латника «Face the Nation». Он просто вас, поскольку послушал, и буквально практически повторяет за вами. Ну вот давайте посмотрим. Министр торговли Говард Латник. Идея заключается в том, что если исключить что-либо из списка, какую-либо страну из списка тарифов, то страны, которые хотят обойти тарифы США, начнут торговать с нами через неисключенные страны. Например, в 2018 году президент ввел тарифы против Китая. Тогда Китай начал торговать через другие страны. Президент прекрасно знает эту схему, ему это надоело, и он собирается это исправить. По сути, он просто сказал: «Послушайте, я не могу допустить, чтобы какая-либо часть мира стала точкой, через которую Китай или другие страны могли бы осуществлять поставки». Вот это он отвечал на вопрос журналистки относительно того, почему острова с пингвинами, почему на них были наложены тарифы.
А вы, извините, я перебью, а вы не учитываете, что он посмотрел, как работают санкции против России во время войны в Украине? Да?
Белорусские креветки.
Белорусские креветки, да, кыргызские автомобили, казахстанские, там, я не знаю, айфоны, да, он же все это увидел. Он понимает прекрасно, что если есть зоны внутренние зоны свободной торговли, как ЕвроЭС, например, да, Евразийское экономическое сообщество, вот это с Казахстаном, с Кыргызстаном и так далее, то, конечно, все будет просачиваться. Какие бы ограничения ты ни вел, это найдет ручеек себе дорогу. Потому что рыночная экономика так устроена, как вот природа устроена. Да? Вода пробивает себе дорожки, ручейки, потом эти ручейки превращаются в реки, поэтому я абсолютно согласен. Либо он играет уже наотмашь, и он действительно рушит всю старую систему. Либо вот эти половинчатые меры, они приведут к тому, что плотина будет прорвана, и пошлин он не соберет, и рецессию устроит, и рынок свой не поднимет, и производство не поднимет. Да? А зачем тогда все это было? Здесь уже кто первый моргнет. Если он пойдет до конца, хотя у меня 50 на 50 ставка, но я не знаю, сможет ли он под таким давлением, когда все уже олигархи вокруг начнут ему тыкать в лицо этими своими потерями, да, в состояниях там и так далее. Ну, выдержит ли Трамп, не знаю. Но я очень хочу, чтобы нефть была ниже 50. Я хочу очень, чтобы в Китае случилась рецессия, и чтобы Путин понял, что он гол как сокол, и Китай не поможет, и нефть не поможет, и все, надо заканчивать.
Вячеслав, у меня последний очень вопрос греховный очень. Пожалуйста, не отключайтесь сразу, не проклинайте, не предавайте анафеме.
Это меня только проклинают. Я сам готов к любым проклятиям, и никого не проклинаю, только люблю и уважаю.
Ватикан исключен из тарифов Дональда Трампа. Он сидит посреди Евросоюза. Может ли сейчас вдруг Италия начать как через Ватикан торговать?
Смотрите, есть одна экспортная, по-моему, статья из Ватикана, да, и не будем, чтобы не обидеть чувство верующих, ее упоминать в суе, поэтому нет, конечно, там никакой внешней торговли нету. Если вы видели Ватикан, вы понимаете прекрасно, что там даже производство чего бы то ни было не впихнуть принципиально. Вот. Соответственно, есть экспорт банковских услуг. Отчасти, если перейти от вопросов веры, Банк Ватикана и какие-то финансовые институты при Банке Ватикана, достаточно серьезный экспортер капитала, например, вкладывается в американские казначейские обязательства. Ну, пусть дальше вкладывается. В то, что туда пойдут китайские айфоны, made in Vatican iPhone, это прикольно. Спасибо за вопрос. Я в это не верю, конечно.
Спасибо большое. Спасибо, что нашли время с утра к нам присоединиться. И будем вместе с вами следить уж точно очень внимательно.
Да, спасибо огромное. Да, счастливо.
Хотите поддержать нас и одновременно получить кое-что очень полезное? Оформите подписку на Breakfast VPN. Его можно приобрести в Telegram-боте за тамошние звезды. Ссылка на бот в описании этого ролика. Breakfast VPN – ваш проводник в свободный интернет. Ну и нам поддержка.